Календарь событий. Сейчас я расскажу вам о самых важных и интересных событиях, которые произошли в истории в период с 7 по 13 июля. 7 июля в 1863 году родился русский дрессировщик и цирковой артист Владимир Дуров. Родился Владимир Леонидович в Москве в дворянской семье. Еще будучи мальчиком, он вел наблюдения за животными и птицами. А в 1882 году в цирке Труце в Воронеже он начал демонстрировать дрессированных животных. Дрессировку животных Дуров построил на кормлении. Животное получало еду за сделанный трюк. Известно, что Владимир Леонидович привлекал знаменитых психологов и психиатров. Позже начал издавать научный журнал, где описывал свои порой очень интересные опыты. Но первый же номер научного журнала так и остался нераспространенным. Чтобы заработать деньги, Дуров 8 января в 1912 году открыл в своем доме театр живого уголка, который позже стал называться «Уголок Дурова». Он давал платные представления с животными. Во время своих экспериментов он придумал уникальный номер «Мышиная железная дорога». К сожалению, революция и последующая разруха прекратила эту интересную работу. В 1919 году двери уголка Дурова открылись, но это был уже не частный театр, а государственный. Научная работа больше не велась. В 1927 году вышла книга Дурова «Мои звери», которая впоследствии неоднократно переиздавалась. Владимир Леонидович Дуров скончался 3 августа в 1934 году в Москве. 8 июля в 1709 году, 305 лет назад, русская армия Петра I разбила шведскую армию короля Карла XII в Полтавском сражении. Это был решающий эпизод Великой Северной войны, которая длилась с 1700 по 1721 годы. Эта битва получила название Полтавской битвы. В ней участвовали русская армия Петра I и шведская армия Карла XII. После того, как Петр I отвоевал у шведов Ливонию и основал новый город-крепость Санкт-Петербург, шведский король Карл XII принял решение атаковать Центральную Россию захватом Москвы. Он повел свою армию на Москву с юга через Украину, и в этом была его главная ошибка. Ему помешали неблагоприятные климатические условия. К тому моменту, когда шведская армия подошла к Полтаве, Карл был ранен, потерял треть армии. Его тылы были атакованы казаками и калмыками. В конце апреля 1709 года шведские войска, вторгшиеся на территорию России, начали осаду Полтавы. Ее гарнизон в составе 4,2 тысячи солдат и 2,6 тысячи вооруженных горожан под руководством полковника Келлина успешно отбил ряд штурмов. Спустя месяц к Полтаве подошли главные силы русской армии во главе с Петром. Они расположились на противоположном от Полтавы левом берегу реки Ворсклы. После того, как в июне на военном совете Петр решился на генеральное сражение, в этот же день передовой отряд русских форсировал Ворсклу севернее Полтавы у деревни Петровка, обеспечив возможность переправы всей армии. В результате Полтавской битвы армия Карла XII перестала существовать. Победа под Полтавой знаменовала собой коренной перелом в ходе многолетней изнурительной Северной войны и предрешила ее исход в пользу России. В честь этого события в 1995 году в России был учрежден праздник «День воинской славы России». 9 июля в 1762 году в результате дворцового переворота на российский престол взошла Екатерина II. Когда российский император Петр III находился в Ориенбауме, его супруга Екатерина тайно прибыла в Петербург и в казармах Измайловского полка была провозглашена самодержавной императрицей. Вскоре к восставшим присоединились солдаты других полков. Весть о восшествии Екатерины на престол быстро разнеслась по городу и была с восторгом встречена петербуржцами. Для предупреждения действий свергнутого императора были посланы гонцы в армию в Кронштадт. Между тем Петр III, узнав о происшедшем, стал посылать к Екатерине предложения о переговорах. Однако они были отвергнуты. Сама императрица во главе гвардейских полков выступила в Петербург и по дороге получила письменное отречение Петра от престола. Екатерина вступила на престол, имея вполне определенную политическую программу, основанную с одной стороны на идеях просвещения и с другой учитывая особенности исторического развития России. В первые годы своего царствования молодая царица осуществила реформу Сената, провела секуляризацию церковных земель, значительно пополнившую государственную казну и облегчившую положение миллионов крестьян. Вслед за Петром I Екатерина считала, что что Россия должна занимать активную позицию на мировой арене, вести наступательную политику. В период ее правления в результате русско-турецких войн Россия окончательно закрепилась на Черном море. Были присоединены Северное Причерноморье, Крым, Прикубанье, а также принято под российское подданство Восточная Грузия в 1783 году. Июля В 1935 году было принято постановление о генеральном плане реконструкции Москвы, подготовленной в специальных комиссиях под руководством академиков архитектуры Семенова и Чернышова. Традиционно считается, что этот план был призван всецело подчинить город главному детищу Красной Москвы – Дворцу Советов. Однако в своей сути он преследовал более глубокие цели – создать идеологический и градостроительный образ новой Москвы, превратив ее в столицу мировой утопии. Сущность перепланировки Москвы состояла в том, что подавляющее большинство центральных улиц столицы, веками создававших исторический ансамбль города, практически исчезало с его лица. Старые улицы подвергались выпрямлению и значительному расширению, преимущество путем сноса лишних зданий или кардинальной их перестройки. Многие старинные дома уничтожались и перестраивались до неузнаваемости. Некоторые передвигались вглубь дворов, уступив место помпезным гигантам сталинского ампира. В постановлении Объединенного Пленума ВКПБ и Моссовета от 11 июля в 1935 году, утвердившим генеральный план, была дана четкая программа архитектурного оформления города. На первом месте стояли Дворец Советов и Дом промышленности. За ними следовали здания районных советов, Театр Красной Армии, Театр имени Мейерхольда, Дом ТАСС, школы, вокзалы, гостиницы, районные универмаги. Осуществление сталинского генплана, уродовавшего и губившего город, остановила Великая Отечественная война. Однако еще долго после военной Москве слышались его далекие отголоски. Например, вставная челюсть старушки Москвы, проспект Калинина. Это реализация идей проспекта Конституции, предусмотренного генеральным планом 1935 года. 11 июля в 1941 году началась героическая, очень трагическая оборона города Киева, повлиявшая на дальнейшее развитие событий Великой Отечественной войны. Битва под Киевом или Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года – это крупномасштабные боевые действия советских войск по обороне Киева от немецко-фашистских захватчиков, продолжавшиеся до 26 сентября 1941 года, когда последние солдаты Красной Армии покинули город. Отступая под ударами немецких войск, советские солдаты мужественно сражались, несмотря на тяжелые потери. Командовал войсками юго-западного направления Буденный. Поражение советских войск под Киевом стало тяжелым ударом для всей страны. Помимо многочисленных человеческих жертв, по официальным данным это свыше 700 тысяч человек, Советский Союз потерял почти всю левобережную Украину, что открыло противнику дорогу на Восточную Украину в Приазовье и Донбасс. Однако героическая оборона Киева сыграла огромную роль в ходе всей войны. Она отвлекла крупные силы группы армий «Центр» на юг, что нарушило общий стратегический план немецко-фашистского командования молниеносной войны против СССР, задержав на 2 месяца наступления на главном московском направлении. Именно это промедление позволило советскому командованию подготовиться к обороне столицы. К тому же наступала зима. В 1965 году, к 20-летию победы в Великой Отечественной войне, за героическую оборону Киев был награжден орденом Ленина и получил почетное звание города-героя. Также учреждена медаль за оборону Киева в 1961 году. Июля в 1946 году родилась советско-российская певица, народная артистка РСФСР Валентина Толкунова. Родилась Валентина Васильевна в городе Армавире Краснодарского края в семье железнодорожников. Валентине исполнился год, когда родители переехали в Москву. Интерес к музыке у девочки появился с раннего детства. Еще школьницей она пела в московском детском хоре, позже в ансамбле Центрального дома железнодорожников, которым руководил Исаак Дунаевский. В 1964 году она поступила в Московский государственный институт культуры на дирижерско-хоровое отделение. Затем Валентина по конкурсу прошла вокально-инструментальный оркестр под управлением Юрия Саульского, где работала 5 лет солисткой-вокалисткой и пела джазовую инструментальную музыку. В 1971 году она окончила музыкальное училище имени Гнесиных. В том же году Толкунова озвучила песни в телефильме «День за днем», которые быстро стали популярными. Сольный дебют певицы состоялся в 1972 году на творческом вечере поэта Льва Ашанина, где она спела песню Владимира Шаинского «Ах, Наташа».
Нам бы лучше не дружить бы, не гулять бы, не ходить бы нам в кино, на танцы в клубе. Ах, Наташа, подружка, вашу свадьбу 24 переулка слышат люди. А, Наташа, вашу свадьбу за 4 переулка слышат люди. А, Наташа,
ваша... С 1973 года Валентина Толкунова – солистка Москонцерта. В 1987 году певица открыла на государственной основе свой театр. Театр музыкальной драмы и песни творческого объединения «Арт», где стала художественным руководителем. Театром были созданы музыкальные спектакли и программы «Русские женщины» по имени Красова, спектакль «Ожидания» и многие другие. Валентина Толкунова исполнила десятки песен, полюбившихся зрителям. «Стою на полустаночке», «Серебряная свадьба», «Поговори со мной, мама», «Носики-курносики» и множество других. Певица 23 раза становилась лауреатом телевизионного конкурса «Песни года». Валентина Толкунова – народная артистка России, заслуженная артистка Калмыкии, лауреат премии Ленинского комсомола, премии МВД России, почетный железнодорожник России, заслуженный энергетик России, имеет множество государственных и общественных наград. Валентина Васильевна Толкунова скончалась 22 марта в 2010 году в Москве от тяжелой болезни.
Когда к вам благодарность не придет, спешите делать добрые дела, которые рассудку вопреки, что истока человек пошлет, то и получит в устье у реки. Спешите, 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 спешите делать добрые дела. Спешите делать добрые дела, ни денег не сулящие, ни благ. Спешите делать добрые дела, забыв навеки принцип «так на так». Спешите делать добрые дела, но не копите в памяти обид, ведь тот, кому вы сделали добро, скорее всего за это отомстит. Спешите, 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 спешите делать добрые дела.